эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, Марьяна Тарачешникова. В России проходят масштабные проверки некоммерческих организаций. Прокуроры успели побывать в московских офисах Международной амнистии, Human Rights Watch, Мемориала, Transparency International, фондов «Общественный вердикт» и «Право ребенка», Агентства социальной информации и «Движение за права человека», проверяют некоммерческие организации в регионах. Правозащитники утверждают, что проверки НКО по всей стране инициированы Генеральной прокуратурой России, которая пытается выявить незарегистрированных иностранных агентов. Так, в соответствии с недавними изменениями законодательства, должны именоваться некоммерческие организации, которые, получая зарубежное финансирование, занимаются политической деятельностью. Что на самом деле ищут и чего добиваются прокуроры? Охота на иностранных агентов – такова тема сегодняшней передачи. В студии «Радио Свобода» руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и ведущий юрист правозащитного центра «Мемориал» Фуркат Тишаев. А на телефонной связи из Казани с нами руководитель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков. Итак, что же все-таки ищут прокуроры сейчас, когда приходят с проверками в некоммерческие организации, в которых, насколько я понимаю, в начале года прошли плановые проверки?
Ну, не везде, но у меня прошли. Вот что я могу определенно сказать, они сами не знают. Вот я сейчас довольно долго разговаривал с прокурорскими работниками, так? Я только что из прокуратуры. Есть ощущение, мы как-то их разговорились так как-то, есть ощущение, что они сами не знают, что.
Что-нибудь,
да, чтобы такое, чтобы отчитаться, и они не знают еще какую. По-моему, разнарядка, что вот такую-то организацию сделать, иностранным агентом, другую не сделать, у них нет. Но им надо сделать квази-юридическое какое-то действие, чтобы как-то зацепиться и хоть выдать на гора одного, двух, трех иностранных агентов. Потому что мне прокурорская работница говорила, вот вы знаете, есть такие организации, которые вообще получают деньги из-за границы и ничего не делают. Но я говорю, ну идите к ним тогда, у вас есть такая информация, идите к ним. Вот, но это первое, да, что я хотел. А второе, конечно, это политический заказ. Это связано, это не, работники прокуратуры не хотят этого делать, бесспорно, потому что есть нормальные люди там. Но это приказ Чайки, генерального прокурора.
Прийти, проверить, что-нибудь найти.
Да, вот, ну вот так, просто, да. Звучит, вот, нет, известно, как все начиналось. Путин на коллегии ФСБ сказал такую фразу, почти буквально. Вот принят закон об иностранных агентах, а что там вообще происходит? Ни одного как бы нету.
Агента нет.
Агента нет. Что происходит? Дело в том, что вообще давно бы могли появиться, если бы Министерство юстиции бы взяло под козырек и делало. Потому что в первую очередь должно было делать Министерство юстиции.
Но министр юстиции Коновалов, насколько я понимаю, сказал, что не собирается прибегать к каким-то репрессивным способам. И если прокуратуры или какие-то правоохранительные органы укажут на конкретные нарушения,
тогда он будет уже включать механизмы. И вот поэтому он фактически отказался, фактически, потому что он сказал еще очень важную фразу, что выполнять этот закон я не могу, так сказать, имея в виду, что существует целая база законодательств, связанных с НКО в России. Тогда надо менять всю эту базу.
Ну, не говоря уже о том, что, наверное, нужно понимать, что такое политическая деятельность, которой занимаются иностранные агенты, чтобы назвать таковыми некоммерческие организации.
Но они назвали это. Ну, я хочу передать...
Коллеги. Нет, я хочу сейчас передать слово Павлу Чикову, который на телефонной связи с нами. Павел, известно ли к настоящему времени, сколько уже организаций подверглись проверками? Знаю, что сегодня к вам пришли прокуроры в Агору. Сколько сейчас вот таких подконтрольных прокуратуре организации в России?
Ну, добрый день, во-первых, всем, кто в студии, и слушателям. Во-вторых, действительно, к нам сегодня тоже пришло требование явиться в прокуратуру и дать объяснение о деятельности нашей организации, представить документы соответствующие. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что нам известно о проверке в примерно около сотни некоммерческих организаций в 25 регионах страны. Это те, кто сообщили публично о том, что их проверяет прокуратура. Но масштабы значительно шире. Почему? Объясню. Потому что указание Генеральной прокуратуры было разослано прокурорам всех, без исключения 83 регионов России. России. И некоторые из них сообщили о том, скольких они проверяют. Например, Санкт-Петербургская прокуратура заявила о том, что проверяет 100 организаций, Саратовская – 70, Краснодарский край – 40 организаций, в Ростовской области – 30. Таким образом, в каждом регионе речь идет о проверке нескольких десятков некоммерческих организаций, ну а в целом по стране таким образом, да, речь идет о тысячах. Я бы сказал, что конечная цифра будет примерно между 2 и 5 тысячами организаций.
Павел, вы согласны с Львом Санычем в том, что прокуроры, приходя в некоммерческие организации, заведомо не знают, что конкретно они там ищут?
А это и есть основной аргумент того, что вся проверка незаконна с самого начала. Потому что закон о прокуратуре и статья 22, на которую они все в своих требованиях ссылаются, говорит о том, что прийти с проверкой можно только при наличии, цитирую, информации о фактах нарушения закона, требующих требования прокурора. Таким образом, для того, чтобы прийти с проверкой, прокурор должен иметь информацию о фактах нарушения закона, чего ни в случае, я абсолютно в этом убежден, в марте в организациях не было. То есть они приходят для того, чтобы нарыть что-нибудь, наскрести хотя бы какую-нибудь маленький недостаток. Вот здесь вот у вас они в Петербурге проверяют сопротивление в электрических розетках в офисах правозащитных организаций. Ну, это же надо же опуститься до уровня плинтуса прокурором, чтобы этим заниматься.
Насколько я понимаю, и Лев Александрович Пономарев, который ответственен за три организации,
да? С тремя листами.
И Агора сегодня, вы отказались предоставлять какие-либо документы прокурорам, и я знаю, что как раз Агора и Павел Чиков пожаловался в прокуратуру на незаконные действия.
Мы в ответ на требования прокурора подготовили письменный документ, письменный ответ, в котором обосновали отказ предоставления запрашиваемых документов по двум основаниям. Во-первых, запрос не основан на законе, потому что у вас, господа прокуроры, нет никакой информации о нарушении закона в нашей деятельности. А во-вторых, потому что вся запрашиваемая вами информация содержится у других государственных органах, в налоговой службе, в управлении Министерства юстиции, в открытом доступе, в средствах массовой информации. У нас отчеты за последние 7 лет опубликованы в интернете. Пожалуйста, можно это все дело скачивать, анализировать, там хоть с лупой на это все дело взирать. Другим организациям сложнее, объясню почему, потому что прокуроры являются в офис. И, конечно, им препятствовать и костьми ложиться перед ногами это плохая идея. Они, конечно же, имеют право войти в офис, они, конечно же, имеют право смотреть какие-то документы и препятствовать им. Идея плохая. Но обжаловать последующим их действия как безосновательные, это более чем здорово.
Фуркат, вот мы говорили уже о том, да. И в этом призналось само Министерство юстиции, распространив через информационные агентства сообщение о том, что проверки проводятся для выявления незарегистрированных иностранных агентов среди некоммерческих организаций. Но почему тогда прокуроры, с вашей точки зрения, явились в офисы не только российских некоммерческих организаций, но и зарубежных? Там Amnesty International сегодня пришли в Human Rights Watch. Это несколько расширяет, скажем прямо, вот это задание прокурорское. Что там они собираются найти?
Но не совсем так. На самом деле закон об иностранных агентах не говорит только о российских НКО, которые занимаются, скажем так, политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Там также говорится о том, что представительства, российские представительства иностранных НКО также будут подлежать более суровым требованиям контроля и отчетности. Вот, соответственно, нужно работать, скажем так, закон распространяется не только на российские НКО, но также на представительства иностранных. То есть все вполне логично и, опять-таки, в рамках этого закона.
Более того, вот мне, например, не совсем понятна выборка, потому что если речь идет о поисках иностранных агентов среди организаций, занимающихся политической деятельностью, ну, понятно, что что термин никак не расшифрован, кто именно занимается политической деятельностью. Но еще, насколько я знаю, вот по данным как раз Агоры, Павел Чиков сообщал, что приходили в Новосибирске с проверками в мечеть. Там же в Новосибирске проверяли центр, который занимается реабилитацией ВИЧ-инфицированных и их поддержкой. Приходили в католический приход в Ростове-на-Дону. Какую там политическую деятельность можно искать?
Понимаете, есть какая история. Вот этот закон использован для масштабного атаки на гражданское общество, на самом деле. Просто это повод, понимаете? Но при этом, я бы сказал, значит, прокурор, генеральный прокурор Чайка, он просто роет землю, как говорится. Он хочет отличиться, он хочет показать, что он, значит, святей римского папы, условно говоря, выслужится, так сказать. Может быть, там у него какие-то проблемы есть с тем, что вдруг его, может, он зашатался у него там как-то. Он решает какие-то свои проблемы. Но это чудовищная история. Вот один человек дал команду, и тысячи неправительственных организаций отчасти парализуют свою деятельность. Приходит ведь, в Москве там более-менее прилично приходит, может, Чику вот вообще предложили принести документы. А ведь приходят там действительно, значит, компьютеры забирают, забирают диски, значит, смотрят.
То есть фактически это происходит выемки
пожарники,
и обыски?
Да, да, пожарники приходят и так далее. Но я хотел поправить, вот я, собственно, поступил так же, как и Агора, ко мне пришли, но они просили предоставить документ, я отказался. Но они, я не препятствовал физически. Я просто написал, что я отказываюсь предоставить документы. И мне кажется, это важно, чтобы несколько организаций заметных это сделали, для того, чтобы посмотреть, а что дальше они будут делать.
Вы отказались подписать документы, мотивируя это чем?
Я отказался предоставить документы.
Да.
Мотивировал, первое, законом о прокуратуре, о котором говорил сейчас Павел Чиков, статья 22, о том, что проверка может происходить только при наличии информации о нарушении, правонарушениях в этой НКО.
Ну, скажем, был осведомитель, да, или какой-то гражданин пожаловался,
да,
на конкретную,
да, да, конкретно,
организацию.
Они должны были, они, я понимаю, что они могли, да, как бы, ну, хотя бы устно сообщили. У нас есть закрытый информация, что вы нарушаете. Но вообще я потребовал, чтобы это письменно было. Но они близко даже не говорили, даже этого не говорили. Ну, вот. А второе, так сказать, действительно, у меня прошли по всем трем организациям, у меня в этом месяце закончилась проверка. Министерство юстиции.
В марте.
В марте, да. По всем трем организациям, понимаете? Поэтому я сказал, все там... Сегодня я говорил это. У меня следующий был шаг, кстати. Вот, видимо, Чиков ожидает следующий шаг. Я уже следующий этап прошел. На следующий день ко мне снова пришли прокурорские работники, попросили прийти в прокуратуру Москвы, чтобы был оформлен, чтобы меня опросить для составления протокола об административном задержании. Я с Кариной Москаленко, известным адвокатом российским, ходил сегодня.
А за что вас хотели задержать?
Нет, не задержать.
Наверное, правонарушение.
Об административном правонарушении.
Правонарушение. Так уж привык, административное задержание, так бывало со мной. Административное правонарушение, очевидно. Вот. И мы ходили сегодня, так? Статья 17.7 подразумевает штраф, а не задержание, так сказать. Вот. Мы ходили, и мы обратили внимание, что это неправильно, что нас опрашивает прокуратура. Мы же, прокуратура нарушила закон с нашей точки зрения, и теперь вот этот опрос производит тоже прокуратура. Мы написали отвод прокурорским работникам, и завтра мы пойдем и будем спрашивать, а как.
То есть эта история в развитии.
Да, она в развитии идет. Можно пофантазировать, что дальше будет. Очевидно, отвод не примут, и тогда, значит, будет, они подадут в суд, но завтра же я принесу им свое обращение в суд на незаконные действия прокуратуры.
На волнах Радио Свобода и видеотрансляции на сайте Радио Свобода www.svoboda.org звучит и показывается передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, ведущий юрист правозащитного центра «Мемориал» Фуркат Тишаев. И на телефонной связи из Казани с нами руководитель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков. Сегодня мы говорим о тех масштабных проверках некоммерческих организаций, которые проходят по всей стране, и пытаемся понять, что же хотят найти прокуроры, которые объявили охоту на так называемых иностранных агентов. Павел, подскажите, пожалуйста, а в чем вообще причина интереса прокуратуры к организациям, не желающим себя называть иностранными агентами? И почему, собственно, правозащитникам, и не только правозащитникам, которые действительно получают иностранные гранты, просто не прийти, не сдаться и не сказать, да, мы иностранные агенты?
Давайте я сначала отвечу на второй.
Давайте.
Вторая часть вопроса, она заключается, ну, на мой взгляд, прежде всего, имиджевые вещи. Почему? Потому что в массовом сознании, в общественном, иностранный, термин «иностранный агент» прочно ассоциируется с понятием «шпион», «человек, работающий на иностранное государство», «человек, подрывающий какие-то там основы и там безопасность национальную в России» и так далее. То есть назваться иностранным агентом – это фактически признаться в том, что ты для, ну, общественности в том, что ты шпион.
То есть вы хотите сказать, что, например...
Более того, именно такой замысел и был в этом законе, именно для этого он и принимался. Потому что, по большому счету, те дополнительные обязанности, они, ну, не особенно обременительные. То есть, в принципе, если бы назвали, давайте, получатели иностранных средств, ну, некоммерческие организации, которые получают иностранные средства, будут дополнительно там проводить ежегодный аудит своей финансово-хозяйственной деятельности. Да и вот у меня никаких бы проблем с этим не было. Но называться иностранным агентом в каждом пресс-релизе, который распространяет ассоциация Агора, в каждой брошюре, на каждом мероприятии, на каждом семинаре, который мы проводим, писать, что ассоциация Агора действует в режиме иностранного агента, мне лично неприятно.
Я просто хочу понять, может быть, вы немножечко драматизируете, ведь вспомните, когда принимался новый закон вот этот о полиции, то коммунисты говорили, как же так, мы милиционеров назовем полицейскими, а это прямая ассоциация с полицаями, которые во время Отечественной войны работали на фашистов в отрядах уничтожения, и ничего назвали полицейскими.
Я
никто
приведу вам еще несколько аргументов, они в совокупности, по-моему, все-таки звучат убедительно. Моральный аргумент. Нет, вот, чтобы продолжить то, что говорит Павел, это вот что. Мы на бланке должны будем писать. Организация зарегистрирована в качестве иностранного агента. Я веду переписку с государственными чиновниками. Ну, любая организация ведет тысячи, прям буквально тысячи писем в год.
Ну, например, с той же Федеральной службы исполнения наказаний.
Да нет, и ФСБ, например, я пишу. Я требую от них выполнения закона. И там написано «иностранный агент». Но будут они со мной также уважительно. Со мной достаточно уважительно общаются любые государственные службы. Они мне вовремя отвечают, но могут не выполнить другой
вопрос. Потому что вы их обманываете, Лев Александрович, и не говорите, что вы на самом деле иностранный агент.
Я не говорю. Все более-менее. Мои удостоверения с моими корочками, эксперт движения за права человека, я раздаю по всей стране, и люди говорят, очень хорошо работает, понимаете? То есть, действительно...
А если там появятся многие, вот эти два слова иностранный агент?
Да, чиновники, они уже признаны... Мы заняли некую нишу в общественной жизни, правозащитники и НКО, так что многие чиновники нам относятся вполне с уважением. Не всегда выполняют наши требования, но, по крайней мере, мы имеем неопределенный авторитет. То есть это, очевидно, потеря всего. То есть влияние наше не только в общественном мнении. Вот первое, что говорю, Павел, в общественном мнении. Да? Но, допустим, нас давно уже, лично я давно, вы знаете, меня разоблачали, я шпион, там продавал острова, и все, и все равно приходит. То есть граждане, это не очень действует на граждан.
Понимаете? А чиновники?
Они идут, а вот чиновник будет действовать. Граждане идут как последнюю инстанцию. Многие, может быть, тем, кто безразличен, они не знают, кто такой правозащитник. Может даже иметь негативное мнение. Но заключенные, очень популярна сейчас наша организация, там, они знают, что последняя инстанция – это к нам обратиться. Ну, или к Агоре, еще кому-то. Поэтому мы вполне в авторитете. А вот перед чиновниками точно, они, ну, как только увидят, что там иностранный агент, да, они скажут, да что мы будем выполнять, отвечать.
Еще не дай бог нас обвинят, да, потом в разглашении гостайны.
Вот второй аргумент, третий аргумент. Моральный и очень важный, потому что мы считаем, вот я, например, считаю, что я продолжаю линию диссидентства советского. Да? Я как думаю, что вот мы, которые бьемся в грудь, говорим, мы вот продолжаем дело диссидентов, которые шли на, так сказать, заклане, условно говоря, да, их сажали, там погибли некоторые. Мы продолжаем это дело и пишем иностранный агент. Просто морально не имеем права вот это делать, потому что мы продолжаем их дело. Третий очень важный, может, последний аргумент, это вот что. Дает нам иностранный фонд деньги. А потом я иду, взяв эти деньги, говорю, я иностранный агент. что должен делать фонд, думать и делать этот фонд, понимаете? Я же в каком-то смысле задаю этот иностранный фонд, да? Он, конечно, мне не дает никаких заданий, я не работаю по заданию этого фонда, как иностранный агент. А получается так, что я как бы подставил этот фонд международный, да?
Понятно. Тоже... То есть вы боитесь, что это может еще привести и к тому, что сократится
грантовое финансирование? Нет, то, что сократится, это наверняка, но, кстати, и так сокращается. Фонды сейчас уходят из России. Они так, они очень пугливые. Да? Вот. Они и так сейчас уходят, фонды.
А, значит, ну, то есть, фактически, вы становитесь соучастником, их вовлекаете в соучастие
вовлекаю,
вот в этом преступлении.
Ну, это же безумие какое-то. Мне перед ними неудобно. Как я могу их, так сказать, подставить таким образом? Это же ложь.
Позвольте, я дополню.
Да, конечно, пожалуйста.
Тоже несколько аргументов. Начну опять с последнего. Но, насколько я понимаю, все основывается на определении политической деятельности. Мы все понимаем, что это определение не отвечает понятиям здравого смысла и не содержит в себе...
Как оно сейчас звучит?
Политическая деятельность – это...
Там два пункта.
Да, это участие в политических акциях. Что такое политическая акция?
Непонятно. Не расшифровывается.
Нет, абсолютно нет. Ни один закон...
Это не...
Сейчас, секундочку. Вот, в законах не прописано, нет такого определения политическая акция. И второе – это влияние на общественное мнение с целью оба этих действий. Должна осуществляться с целью склонить власти изменить госполитику. Госполитика не определяется. Непонятно, то есть, что такое политическая акция. Выйти на манифестацию – это политическая акция или это проявление своей гражданской позиции? Угу. Это право, может быть, а не какое-то негативное действие.
То есть, ну, например, если говорить о той же Transparency International, которая ведет активный мониторинг деятельности чиновников и того, как они декларируют свои доходы и расходы, и вообще пытается освещать состояние коррупции, и совершенно логично, что для этой организации они будут считать выполненной свою цель, если государство действительно изменит политику в отношении коррупции настроенных чиновников, да?
Да.
И за это уже их можно причислить.
Более того, согласно стандартам Совета Европы, адвокатирование изменений в политике и в законах — это одна из естественных функций любой независимо самостоятельно действующей некоммерческой организации.
Гражданское общество,
да,
и гражданские организации для этого
существуют. В этом и цель, совершенно верно. То есть, а тут сейчас, получается, эти организации становятся политическими и подпадают под действие этого закона, который, вот, кстати, вынужден не согласиться с Павлом, здесь не только репутационный риск, но также вот эти вот дополнительные обременения, они на самом деле существенны, потому что аудит, мы провели экспертизу в рамках нашей жалобы об иностранных агентах в
Европейский суд.
Да. У нас есть мнение нескольких разных независимых специалистов бухгалтерии в аудите. Стоимость одного аудита в среднем оценивается от 50 до 250 тысяч рублей.
Далеко не каждая организация,
да,
некоммерческая, может себе
позволить.
Нужно
учитывать, что некоммерческая организация не имеет собственного дохода, то есть все зависит от фондов. Фонды обычно средства предоставляют на какую-то целевую деятельность, но не на институциональную. А расходы на аудит — это институциональная деятельность. И на эту деятельность очень трудно найти финансирование. Соответственно, для организаций, скажем так, не особо крупных, это может привести вплоть до закрытия, потому что они физически не в состоянии провести этот аудит, и, соответственно, они нарушают закон.
8 800 200 ROM 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть дозвонившийся. Давайте послушаем. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из Красноярска.
Да, Андрей, здравствуйте.
Получается иногда к вам дозвониться. Интересная тема у вас сегодня. И хотел бы задать вопрос вот такой. Но поскольку нарицательный очень образ такой агент, иностранный агент, да, этот словосочетание, ну а почему не поступить, например, по принципу клин-клином вышибают? Все организации, которые получают финансирование в Москве, назвать агентами Кремля. И тогда будет все адекватно.
Я попрошу Павла Чикова ответить на это предложение, и потом Лев Александрович тоже отреагировал. Павел, пожалуйста, вы считаете, это может как-то сбалансировать ситуацию?
Я считаю, что любая стигматизация – это плохо. Любая попытка разделения на своих, чужих, там, голубых, зеленых, синих, черных – это все от лукавого. Потому что есть принцип недискриминации, запрещена дискриминация общественных объединений по какому бы то ни было признаку, и собственно, так должно и быть. Независимо зависимости от того... Подождите, вы мне скажите, согласно российскому законодательству, есть какие-то запреты на иностранное финансирование? Нет. Финансирование от Организации Объединенных Наций, членом которой является Российская Федерация, это законное финансирование, да. Средства от Европейского Союза, при котором есть совместное там сотрудничество правительства Российской Федерации и Евросоюза, законное, да. Иностранные благотворительные организации действуют на территории Российской Федерации законно, да. Какие могут быть ограничения и какие могут быть претензии к организациям, которые получают законное имущество, законные целевые средства, тратят их на территорию Российской Федерации под пристальным контролем со стороны налоговых органов, Министерства юстиции, отчитываются об этом ежегодно. Вы проверите любую, я вас уверяю, любая коммерческая организация в стране, любая абсолютно, имеет гораздо больше проблем и гораздо больше нарушений, чем любая некоммерческая организация, которая получала хотя бы раз какой-нибудь целевой проект, целевое финансирование из-за рубежа.
Да, Павел, спасибо. Я хочу развить немножко вопрос слушателя, который сказал, что ну давайте, раз называют часть организации иностранными агентами, других назовем кремлевскими агентами. И вот, кстати, сейчас, когда ведутся эти масштабные проверки, известно ли что-то о проверках деятельности так называемых прокремлевских организаций? Ну, например, приходили ли проверять, как поживают, не знаю, Россия молодая?
Нет, ну, дело вот в чем. Все-таки проверяют те организации, возможно, может быть, и шире уже делают, те организации, которые получали зарубежные гранты, на первый взгляд. Может быть, и шире сейчас загребают, и заодно берут и те организации, которые не получали. Я просто не проверял это. Россия молодая, скорее, не получала. Но масса организаций, вот там по судебной реформе, например, там департамент судебного, там, как он называется, Верховного суда, он получал большие деньги. Вообще, на государственные структуры Европейский Союз давал на порядки больше денег, чем на организации НКО. Это известно, давно обсуждалось, и, конечно, их не проверяют. То есть госструктуры не проверяют. Но я хочу все-таки вот сказать самое главное, вот, что я хотел бы сказать, это вот, что я начал с того, что это атака на НКО, на независимые, прежде всего, правозащитные организации. Это продуманная атака. Это, я уже писал об этом, это ползучий политический переворот. Хочу подчеркнуть, что политический переворот не всегда это когда снимают руководители государства. Часто очень бывает так, что сам руководитель государства, он как бы, или окружение его, коллективный Путин, там, я не знаю, как это назвать, он делает переворот просто в стране, так сказать, меняет конституционный строй. Так вот, вот это массовые атаки на неправительственные организации, это измена конституционного строя, изменение конституционного строя. Не случайно, что министр юстиции сказал, я не могу выполнять этот закон, потому что он противоречит всем базовым законам, которые были приняты некоммерческими организациями. Меняйте всю эту базу, понимаете, значит...
А потом приходите ко мне.
А потом приходите ко мне, я вам помогу, грубо говоря. То есть это, он как бы, ну, как бы невольно, может, подтвердил,
да,
что...
Да, он
это,
пытался отстраниться, да, но тем не менее, видите, вышел Юрий Чайка и решил...
Да. Да. Он подтвердил мою точку зрения, что это базовые изменения вообще, так сказать, конституционного порядка в стране. А началось это с двух законов, которые приняты летом этого года. Один закон, самый страшный, это о гостайне, значит, шпионах, так сказать, там. Пока ни одного человека по этому закону еще не взяли.
Так, давайте...
Но это самое... Нет, я хочу сказать, я завершаю. И второй по телефону...
Нет,
второй,
я
второй закон
тому...
по иностранным агентам.
Я не к тому, что вы завершали, да. Я просто к тому, чтобы...
Как ближе
сказать,
к теме.
Не накаркать бы, да? А то да. Сейчас раз уж взялись за иностранных агентов, сейчас начнут и шпионов искать.
Да.
Мы продолжим...
По второму уже начали работать. Будем ждать, как по первому.
«Человек имеет право» звучит в эфире «Радио Свобода» и транслируется на сайте «Радио Свобода». Мы продолжим после короткого объявление.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На волнах Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Радио Свобода по адресу www.svoboda.org звучит и показывается. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня ведущий юрист правозащитного центра «Мемориал» Фуркат Тишаев, руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. И на телефонной связи из Казани с нами руководитель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков. Сегодня мы говорим об охоте на иностранных агентов, которую развернула прокуратура России в последние две недели. Проходят масштабные проверки в невероятном количестве некоммерческих организаций. Речь идет уже о сотнях. И, скорее всего, под эту проверку попадут, учитывая то задание, которое генпрокурор дал своим подчиненным на местах, то под проверку могут попасть 4-5 тысяч некоммерческих организаций России, в которых пытаются выявить иностранных агентов, не признавшихся в этом Минюсту. Насколько я понимаю, Фуркат, после того, как появился этот закон, правозащитное сообщество объединилось и решило обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой. На что конкретно вы жалуетесь и каковы, с вашей точки зрения, перспективы рассмотрения этого дела в Европейском суде?
Да, действительно. На самом деле даже не как появился закон, а как только появился драфт, то есть черновой вариант этого закона, у нас в правозащитном центре «Мемориал» сразу возникла идея, что поскольку вариант закона настолько не соответствует стандартам Европейской конвенции и Совета Европы.
В какой части? Вот какие пункты, какие положения конвенции?
Сейчас я перечислю. В общем, мы решили, что можно попытаться пожаловаться в Европейский суд по правам человека на сам закон, даже несмотря на отсутствие его применения. Вот, ну, это на момент, когда мы писали жалобу.
Да.
Вот. А суть нашей жалобы заключается в нескольких моментах. Во-первых, мы говорим о нарушении законом, именно текстом юридическим, права на свободу объединений и на свободу слова, свободу выражения мнения. Это 11-10 статья конвенции. Во-вторых, мы говорим о нарушении запрета дискриминации. Это 14-я статья конвенции.
А также... То, о чем говорил Павел Чиков.
Да, совершенно верно. То, о чем говорил Павел Чиков. И, наконец, мы жалуемся на нарушение статьи 18 конвенции. Это достаточно редкая статья. Она устанавливает запрет на использование ограничений в нелегитимных целях.
Вы считаете, что вот навешивание таких ярлыков, как иностранный агент, это и есть то самое ограничение, которое навешивается на некоммерческие организации вопреки закону?
Точнее как, оно, закон-то уже есть, то есть получается основа это вмешательство.
Цели незаконные,
да, вмешательство, оно легальное, то есть закон, но нелегитимное. Вот разница в том, что легальное основано на законе, легитимное это не основано на, скажем так, на здравом смысле.
На праве. Почему? Европейская конвенция, мы же подписали.
Ну, это да, это другое. Я просто сейчас говорил про национальное законодательство. Теперь по сути. 11-я статья, центральная статья нашей жалобы, мы говорим о том, что политическая деятельность, определение политической деятельности в этом законе настолько размыто, что так или иначе оно создает произвольное трактование и предоставляет чрезмерно неограниченное право правоприменителей использовать его в тех или иных целях.
Толковать
как угодно, совершенно верно.
Ну, как любят в России, да, закон,
ну,
что обычно.
Ну, бывает, да. Вот. А наш второй основной аргумент, это то, что уже здесь говорили, определение иностранный агент, оно несет несколько рисков. Здесь действительно и репутационные риски, что иностранный агент, мы провели, кстати, несколько исследований. У нас есть экспертиза Института русского языка, где говорится о том, что иностранный агент именно в российском контексте воспринимается...
Шпион.
Да, шпион, предатель или, как минимум, представитель враждебных интересов, иностранных интересов. То есть, так или иначе, это негатив. Вот. И, естественно, такая организация, она не будет восприниматься ни обществом, ни представителями государства как...
Сотрудник, как помощник.
Да, совершенно верно. Все будут искать какой-то подвох и... эффективность работы такой организации, она будет сведена к нулю. Вот. Ну и как следствие мы говорим о том, что тот правовой режим, который вводится для иностранных агентов, он не необходим в демократическом обществе. Там абсолютно не нужны дополнительные проверки, аудиты, отчетности и так далее. То есть это ненужное дополнительное обременение. И вот, кстати, сейчас мы видим, что приходит прокуратура, и как минимум на неделю организация, руководство и административные сотрудники просто парализованы, не занимаются своими делами, а занимаются ксерокопированием документов. Документов, подшивкой, заверением и так далее.
То есть фактически вот сейчас, да, выводят сейчас, из строя организацию.
Да, совершенно верно. Вот сейчас это просто идеальный пример того, как дополнительные проверки влияют на функционирование организации.
Скажите, Фуркат, страсбургские судьи уже приняли решение о приемлемости жалобы? Вот на какой стадии вы сейчас находитесь?
По процедуре Европейского суда вначале идет... Если...
Коммуникация.
Да, коммуникация, совершенно верно. Вот. Коммуникация – это, скажем так, предварительная оценка Европейским судом приемлемости жалобы.
Они шлют, вы шлете им документы, они шлют свои запросы в государственные органы. Вы пока еще не знаете об отклике?
Сейчас я проясню. В общем, мы отправили жалобу, мы получили подтверждение из Европейского суда, нам присвоен номер, то есть у нас есть официальное подтверждение, что жалоба...
Она зарегистрирована.
Зарегистрирована и находится в Европейском суде. То есть она благополучно до тот дошла. Теперь мы находимся в активной переписке с Европейским судом по техническим вопросам, предоставлению дополнительной информации и так далее. То есть, но это не коммуникация. Это только технические вопросы. Вот, то есть как только мы соберем полный, скажем так,
кейс?
Окончательный кейс, правильно, да, тогда суд, когда дойдет, скажем так, очередь до этой жалобы, суд приступит к ее предварительной оценке на приемлемость. Теперь важно отметить, что мы попросили приоритет, поскольку мы говорим, что дело затрагивает структурную проблему. Дело не только в нашей организации или в наших заявителях.
А в сотнях.
Дело в системе, потому что проблема в законе. Вот, поэтому это подпадает под второй уровень приоритетности новой политики Европейского суда. И, соответственно, мы ожидаем и надеемся, что в ближайшие несколько месяцев суд ее коммуницирует. Но это наши субъективные прогнозы. Мы, конечно, не можем думать за Европейский суд и отвечать за его действия.
Мне подсказывают, что... Очередь из дозвонившихся уже образовалась. Давайте послушаем. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Пожалуйста, представляйтесь, говорите. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте, Трофит, город Казань.
Да.
Конечно, на вот, та реакция правозащитных организаций, которые последовательно вот, на проверке, очень волнует и нас, вот, ваших, так сказать, ну, тех людей, которых вы представляете.
А почему это вас так волнует? Вот скажите мне, пожалуйста.
Вот я сейчас хочу спросить. Вот правозащитная организация наверняка представляет интересы 15-20% граждан Российской Федерации. Мы граждане Российской Федерации, и почему, например, нельзя выделять финансирование таким же организациям, вот нашим, ну, не правозащитным организациям? Ведь наверняка организации наши и Россия молодая получают финансовую помощь у государства.
Да,
это первое. И второе. Ведь неправительственные организации всегда через каждые 4 года проверяются Министерством юстиции, если я правильно помню.
Сейчас можно по-другому.
Через каждые 3 года, Лев Александрович говорит, да. И дальше. И вопрос?
Вот почему не ведутся разговоры о выделении государственного финансирования для правозащитных организаций?
Да, спасибо большое, Лев Александрович.
Я отвечу. Вот, как ни странно, вот, движение за права человека получает одновременно на один и тот же проект зарубежные деньги и деньги президента Российской Федерации.
Вот, то есть вы те самые, кому повезло.
Да, да. Я должен сказать, что мы получаем, причем проект один и тот же. И возникает вопрос, можем ли мы быть иностранными агентами в одном проекте, как бы. Это некая нелепость, которая подсказывает, ну, это нелепость того мира, в котором мы сейчас находимся. А теперь, бесспорно, мои 3 организации, мои сотрудники с удовольствием получали 100% финансирование в России. Мы не держим за эти деньги западных фондов. Но так сложилось исторически. В 90-е годы, когда количество правозащитных организаций достаточно резко возросло, да, то в советское время там, понятно, не было ничего вообще. Были диссиденты. Сидели на квартирах, значит, что-то такое там с ними. Встречались журналисты, их сажали.
Да, потом появились организации.
Потом появились организации в 90-е годы. Но это были голодные годы. Холодные-голодные. Там денег не было, бюджета. Естественно. Хотя государство с нами сотрудничало, вот, с правозащитниками.
Но денег не давало.
Но денег не давало, потому что их не было. И поэтому с благодарностью и государство, между прочим, российское государство, и правозащитники договаривались с фондами, и фонды давали деньги. Кстати, фонды давали деньги не только на правозащитную деятельность, но и на науку, например. Миллионы долларов шли на науку российскую. Теперь пришел, нулевые годы пришли, вроде тучные, да? Ну, давайте нам, пожалуйста, мы согласны, я делал важное уже предложение в администрации президента, что создайте фонд, большой фонд, да, так сказать, и замените иностранные деньги на российские. Мы согласны, понимаете, только не государство, надо как-то отбелить. Хотя, я, видите, я получаю президентские деньги, тем не менее. Но только не заставляйте нас отказываться. Постепенно этот вопрос будет решен, я уверен. Значит, мы будем получать в России деньги, но не требуйте, чтобы мы, значит, тут же отказались от иностранных денег, потому что мы благодарны этим фондам. У меня что-то мы будем прямо идти сразу же, брать под козырек и отказывать. Но если они будут в нужном количестве, вот эти тысячи организаций, которые сейчас финансируют в России, спасибо, и мы постепенно уйдем. И, кстати, Западу это не нужно. Зачем ему осложнение с Россией? Это головная боль сейчас для западных политиков. С одной стороны, вроде надо поддерживать нас, да, и они будут нас поддерживать, а с другой стороны, у них там такие проблемы, там, Газпром, там, газ, нефть, там, и все остальное.
Ну, не знаю, как насчет головная боль для Запада, но сегодня появлялась информация, вот буквально незадолго до выхода нашей передачи в эфир, что российского посла пригласили в Министерство иностранных дел Германии и задавали ему неприятные вопросы в связи как раз вот с этими масштабными проверками.
Потому что это нарушение конвенции, европейской конвенции. А если они заменят деньги, у них не будет проблемы.
А с другой стороны, Павел, к вам адресую вопрос. Правильно я понимаю, что некоторые организации некоммерческие занимают принципиальную позицию и говорят, что мы не хотим получать денег из каких-то правительственных фондов российских, потому что, ну как же можно, не знаю, кусать руку, которая тебя кормит?
Ну, я не знаю про такие организации, по крайней мере, политика ассоциации Агора не исключает получение и российских средств. Более того, мы несколько раз участвовали в тендерах Министерства экономического развития и выигрывали и проводили совместно с Высшей школой экономики проекты. Мы несколько раз подавали заявки на так называемые гранты общественной палаты. Правда, ни разу ни ассоциация Агора, ни наши региональные партнеры ни копейки оттуда не получили. Собственно, какого-то такого принципиального возражения у нас нет, потому что все средства, они целевые, то есть ровно на ту деятельность, на которую выделены, они должны быть потрачены, поэтому, скажем так, лично у меня какого-то серьезного возражения это не вызывает.
Иными словами, правильно я понимаю, что если бы российские чиновники, ну, представители властей, да, активнее выделяли деньги, да, и не было бы такой проблемы получить государственный грант, то правозащитные организации с удовольствием
бы брали бы и постепенно. Другой, нет, есть один вопрос, я понимаю, почему задали, потому что Владимир Владимирович Путин как-то сказал, когда обвинял нас в иностранных деньгах, он говорит, кто девушку ужинает, тот ее танцует. Это цитата Владимира Владимировича. А, конечно, я, когда беру деньги в общественной палате из президентского гранта, я немножко опасаюсь. Но пока у меня двухлетний опыт получения этих грантов, пока никаких требований мне не предъявляют. То есть меня пока
Владимир Владимирович не танцует.
На танцы не приглашают. Конечно, такая опасность есть. Поэтому надо делать деньги, фонд такой, как бы не... Ну, как бы отмыть эти правительственные, пусть дают правительственные деньги, но там будет наблюдательный совет из там уполномоченного прав человека.
Чтобы, например, было прозрачно, да, было прозрачно, понятно, что, распределение.
Чтобы наблюдательный совет был из моральных авторитетов. Потому что такая проблема может появиться. И тогда бы, чтобы ее не было, скажем так.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
И меня.
Говорите вы в эфире.
Это Владимир говорит. Я вот хотел бы таким образом поставить вопрос. Скажите, пожалуйста, Вот не является ли это самоуправством? Организация, ее филиалы, скажем, некоммерческая, приходит с определенным статусом, оформленным, и наши власти как бы самопроизвольно его меняют, ну, мягко сказать, меняют. Вот как в этом плане? Нет ли здесь момента самоуправства и перспективы ответственности? И второй момент, значит, персональная ответственность разработчика, вот это воздействует, по-моему, ну, вот как по поводу уже ранее, знаете, закона Димы Яковлева. Вот кто этот закон, кто за депутаты его предложили? Может быть, их как-то, ну, значит, ограничить им въезд или общение? Вот по этой линии, по персональной.
Да, спасибо. Ваш вопрос понятен, Владимир, я его адресую Фуркату Тишаеву. Давайте сначала, можно ли назвать самоуправством попытку российских властей поименовать некоммерческие организации иностранными агентами?
Ну, на самом деле, смотря какой стороны посмотреть, если смотреть с точки зрения международного права, можно ссылаться на суверенитет, и, соответственно, государство в рамках своего суверенитета вольно принимать все, те законы, которые они посчитают нужным. Но здесь очень важное «но». Поскольку Россия входит в Совет Европы, у России есть определенные обязательства, в том числе юридические. Вот. И именно в этом-то и смысл, основания нашей жалобы в Европейский суд. То есть мы говорим о том, что поскольку Россия входит в Совет Европы, то у России есть определенный стандарт, скажем так, уровень защиты прав человека, разработанный как раз-таки вот органами Совета Европы и, в частности, Европейским судом по правам человека. Вот. Соответственно, в свете этих стандартов очевидно, что этот закон неадекватен. Вот, поэтому мы и обратились в Европейский суд.
Так, а что касается персональной ответственности авторов этого закона?
Ну, я не думаю, что здесь
известно,
может...
Известно, откуда уши-то растут?
Ну, мы, конечно, понимаем, откуда, да, можем предполагать, но ни о какой персональной ответственности, естественно...
Нет, об этом идет разговор, что вот эти авторы этого закона включили в список Магнитского, я думаю, уже это нам... Уже приезжали туда в Соединенные Штаты люди, которые лоббируют список Магнитского. Я думаю, что это уже сделали наши оппозиционные политики. Я бы поддержал это. Если этот список, он же сейчас действительно утвержден уже Соединенными Штатами, не исключено, что там уже будут авторы этого закона. Я вполне допускаю. То есть об этом разговор идет.
То есть вы решили отменять законодательство об иностранных агентах, обращаясь к американцам?
Нет, мы не решили, я просто думаю, что об этом...
Следуя по пути иностранных агентов.
Нет, об этом разговор идет, что это люди... И, кстати, не только Европейская конвенция нарушена, а дух российского... Я говорю, конституционный переворот происходит. Нарушен дух права, который был зал демократического, базовые элементы российского законодательства, который заложен в 90-е годы.
Да, которые заложены в концепции.
Да, да, да.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, радио «Свобода», пожалуйста, говорите. Сорвался звонок. Я хочу обратиться к Павлу Чикову, который с нами на телефонной связи из Казани. Павел, с вашей точки зрения, каковы могут быть последствия вот этих вот масштабных проверок, которые, насколько я понимаю, должны закончиться к 1 апрелю, если верить заданию генерального прокурора?
Значит, здесь есть несколько соображений. Во-первых, проверки прокурорские должны по определению заканчиваться определенным числом так называемых мер прокурорского реагирования, то есть числом выявленных нарушений закона. Более того, я видел задания, которые рассылают прокуроры регионов в районы и в города, и к нему приложены таблицы, в которых прокуроры районов должны вносить число выявленных различных нарушений.
Палочная система.
И прокуратура вся у нас работает давно на палках и на статистику, и, соответственно, очень многие проверяемые организации получат в той или иной форме некоторые предписания, представления, предостережения, а некоторые могут получить и протокол об административном правонарушении вот в связи с выявленными нарушениями закона. Это так называемый первый уровень реагирования и первый уровень последствий. Он не такой страшный. Ну, кто-то вроде нас с Львом Александровичем может получить и протокол за невыполнение, неисполнение требований прокурора. Тогда будет судебное разбирательство, тогда будет довольно весело встретиться с прокурорами в лицом к лицу в зале судебного заседания.
Но веселых, наверное, мало.
Я бы получил удовольствие от этого. Но мне кажется, что главные последствия будут позже. И мне представляется, что цель всей этой прокурорской кампании заключается в том, чтобы сделать некий срез деятельности наиболее активных российских неправительственных организаций, как действующих с регистрацией и получающих российское и иностранное финансирование, так и занимающихся протестной деятельностью, критикой власти, так и действующих без регистрации. Для чего? Для того, чтобы потом его проанализировать и определить, какие виды деятельности можно было бы квалифицировать как политические, с тем, чтобы впоследствии требовать от Министерства юстиции включения насильного с под угрозой применения репрессивных мер, вплоть до уголовного преследования руководителей, вносить эти организации в реестр иностранных агентов. И вот тогда, конечно, в том числе и жалоба, поданная в Европейский суд по правам человека, заиграет новыми красками, и тогда, конечно, будут и серьезные основания, и жертвы среди организаций, и среди их руководителей. Ну, это вот, я бы сказал, что можно ожидать, ну, не раньше, чем осень этого года, вот такого вот изменения политики Кремля по отношению к неправительственным организациям.
Да, Павел, спасибо. Лев Александрович, а с вашей точки зрения, не приведут ли вот эти масштабные проверки деятельности некоммерческих организаций к тому, что многие из них могут просто закрыться, чтобы не связываться просто вот с этими проверяющими, и в итоге пострадают, насколько я понимаю, граждане, которые раньше искали помощи и поддержки исключительно у некоммерческих организаций?
Нет, ну, кто-то, может быть, уйдет из этого сектора, разумно уйдет, вовремя сообразим, зачем ему все те проблемы, о которых сейчас Павел говорит. А кого-то будут, конечно, будут такие сакральные жертвы. Они будут обязательно, потому что взяли под козырек, понимаете, да, и не исполнить уже нельзя. Вот и другое дело, что вот я в разговоре с прокурорскими людьми, я видел, что у них нет еще готового решения. Вот за что зацепиться, чтобы принудить? Или будут ли они ко мне цепляться, понимаете, к трем моим организациям? Что я являюсь иностранным агентом. Ясно, что я никогда не подпишу это дело, поэтому они будут меры, ну, уголовные, так сказать. Может быть, это крайний случай уголовный, а так просто будут закрывать организации. Штрафовать и закрывать юридические лица.
То есть, в итоге...
То есть мы перестанем работать. А тысячи тысячи.
Вы перестанете почти работать, и в итоге пострадают люди.
Граждане, которые... граждане, бесспорно, тысячи граждан. Я вас уверяю, так сказать. У меня только через мою приемную московскую проходит около 6-10 тысяч человек в год. Понимаете, да? Причем это большая часть социальных проблем. Заключенных, правда, довольно много, родственников заключенных и так далее. А в регионах небольшие группы правозащитные, даже не финансируемые, а где-то финансируемые, так сказать. Это просто тысячи людей, которые видят в нас последнюю инстанцию. Именно последнюю.
Фуркат, у нас буквально минутка до окончания передачи. С вашей, вот ваш итог, с вашей точки зрения, каковы будут последствия нынешних проверок и чего можно ожидать, может быть, нового раскола в обществе, в том числе и за счет тех, кому пришли с проверками.
Да, мне кажется, что действительно, поскольку не говорят, какое именно законодательство нарушено, когда приходят прокуроры вот, в бумаге.
Экстремистское и другое.
Но вот в тех шаблонах, которые я видел, там и об этом нет речи, просто законодательство, то, естественно, логично предположить, что, наверное, нарушается законодательство об иностранных агентах, потому что никто его не исполняет. Вот. И, конечно же, мне кажется, что, скорее всего, после этих проверок выявят определенное количество иностранных агентов и попытаются заставить их встать.
Придадут публичные порки?
Нет, зарегистрироваться.
Просто заставить зарегистрироваться.
Да, все будет зарегистрироваться.
А что, а уже каковы будут последствия, будет зависеть от того, какую позицию, займет, насколько принципиальную займет позицию организации. В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» прозвучало и была показана передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был руководитель общероссийского движения «За права человека», ведущий юрист правозащитного центра «Мемориал» Фуркат Тишаев. На телефонной связи из Казани с нами был руководитель межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков. Мы говорили об охоте на иностранных. Да. На ведьм, охоте на ведьм, на охоте на иностранных агентов, которую затеяла Генеральная прокуратура России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чистка рядов партии власти. Новая стратегия или вынужденная мера? Об этом беседуем с заведующим отделом социологии фонда «Индем» Владимиром Римским. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.